Говорит радио «Свобода». Владимир Путин опоздал на час на встречу с папой Франциском.
Путин будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный человек в истории, опоздавший к английской королеве и папе римскому.
Музей антибольшевистского сопротивления обыскивали 3 дня подряд.
Вот нашли экстремистскую литературу антироссийскую. Абсолютно понимая, что это часть книги, которую выпустили коммунисты здесь у нас в России.
Украина прощается с советскими памятниками и символами.
Памятники вождям советской власти, которые угнетали наш народ, все они будут снесены.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Тревожные известия долетали в начале этой недели до Кремля из Баварских Альп. Лидеры стран Большой Семерки, собравшиеся там на свой саммит, предупредили Россию, что готовы ужесточить санкции за роль Москвы в конфликте на Украине. В совместном заявлении мировых лидеров говорилось, что действие санкций должно быть четко связано с полным исполнением российской стороной Минских соглашений и уважением суверенитета Украины, причем страны «семерки» готовы принять дополнительные ограничительные меры, чтобы Россия поплатилась за свои действия, если это потребуется. Вскоре о том, что Соединенные Штаты и их союзники готовы расширить санкции в отношении российских компаний и граждан, если Кремль не выполнит своих обязательств в рамках Минских договоренностей, заявил вице-президент США Байден. В субботу представитель американской администрации подтвердил, что Соединенные Штаты не намерены в этом году участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. А бывший губернатор Флориды, возможный кандидат в президенты США от республиканской партии Джеб Буш, выступая в Берлине, назвал президента России Путина тираном и заявил, что Соединенные Штаты и их европейские союзники должны быть решительны в противостоянии агрессии России. По его словам, чтобы иметь дело с Путиным, надо выступать с позиции силы.
Let's be clear. Russia invaded. Давайте говорить открыто. Россия вторглась в соседнюю страну, оккупировала значительную часть ее территории, она нарушила Минские договоренности. И нынешняя ситуация отлична от той, которая была всего лишь 5 лет назад. Я думаю, что США и наши друзья и союзники в Европе должны проявлять решительность в отношении России.
Need to be resolute for sure.
Владимир Путин, которого на саммиты мировых лидеров больше не приглашают, побывал на этой неделе в Италии. Самой обсуждаемой деталью этого визита стало то, что президент России умудрился опоздать на целый час на встречу с папой римским. Отклики на это происшествие собрала Ольга Серебряная в рубрике «Сетевые разговоры».
Пожалуй, самыми захватывающими на уходящей неделе были новости религиозного характера. В среду Владимир Путин заявил итальянским журналистам, что за 15 лет у власти не совершал ошибок, потому что его направляет Господь, после чего опоздал на час на встречу с Папой Римским. Твиттер Розы Моисеевна констатировал.
Путин будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный человек в истории, опоздавший к английской королеве и Папе Римскому.
Фейсбук полнился комментариями типа «Путин гопник». Михаил Йосель пишет.
Молоток Вован, красава, поставил папу на место, показал, кто здесь крутой, блин, уважуха, зная в натуре наших лиговских пацанов.
Илья Вайцман разворачивает примерно ту же мысль.
Но не может гопник из питерской подворотни хоть немного не поглумиться, не заставить людей ждать и нервничать. Не может. Даже понимая, что это очередное позорище, иначе он не может. Он испытывает удовольствие только тогда, когда кому-то плохо, больно или как минимум неудобно. И это абсолютно исчерпывающая характеристика личности нашего лидера нации.
Вторым самым распространенным комментарием было опоздание национального лидера на собственные похороны, страшный суд и так далее. Слова «что там часовое опоздание на встречу с папой», «Путин и на встречу с самим Богом» уже на несколько лет опаздывает. Не перепостил только ленивый, поэтому установить авторство в данном случае возможным не представляется. Роман Лейбов, однако, докрутил эту шутку до правильного градуса.
Нарисовать картинку. Взвод с ружьями наготове перед стеной. Командир смотрит на часы и говорит сам себе: как всегда, опаздывает. Это будет экстремизм или как?
Экстремизм-то, конечно, будет. Есть сожаление, что папа не увидел в опоздании Путина никакого экстремизма. Константин Кропоткин.
Все такие терпеливые, слов нет. А ведь куда уместнее было бы, встретив злонамеренно опоздавшего гостя, сказать, что приемное время вышло, в другой раз.
В качестве официальной причины опоздания Дмитрий Песков назвал непроходимые римские пробки, а дядюшка Шу в Твиттере перевел слова Пескова на русский.
Песков пояснил, что Путин опоздал к папе, потому что его кортеж с трудом пробирался здесь сквозь толпу с ликованием встречающих его жителей Рима.
По сети действительно ходила трогательная фотография группы итальянских трудящихся с плакатиком «Путин, спаси мир». Надо думать, что именно об этом они с папой и разговаривали. Вот только может оказаться, что папа Франциск и Владимир Путин понимают спасение мира не совсем так, как просвещенные представители евроатлантической цивилизации. Об этом пишет, в частности, Константин Эггерт.
Судя по комментариям на украинских интернет-сайтах, многие там надеются, что папа Франциск скажет Владимиру Путину всю горькую правду об Украине. Но папа уже больше года об Украине либо молчит, либо говорит общие слова о необходимости примирения между украинцами. Думаю, это не случайно. Ведь у папы с российским президентом есть нечто общее – нелюбовь к Америке. Знакомые наблюдатели, хорошо знающие обстановку в Ватикане, поведали мне, папа Франциск не то чтобы считает Крым нашим, но, скажем дипломатично, с пониманием относится к аргументам официальной Москвы. Потому что с его точки зрения в российско-украинском конфликте видны параллели с фолклендским вопросом. С некоторой разницей, конечно. Во-первых, среди фолклендцев перспектива перехода под власть Аргентины вызывает неподдельный ужас. От этого кошмара их надежно охраняют британский королевский флот и гарнизон морских пехотинцев. А во-вторых, попытка в 1982 году прислать своих зеленых людей на Фолкленды закончилась для военной хунты в Буэнос-Айресе полным разгромом и потерей власти. Так что в каком-то смысле Путин сделал то, о чем соотечественники папы Франциска могут только мечтать. В общем, украинские коллеги, по-моему, зря надеются на Ватикан.
Александр Гоц напоминает, что одной Украины мировая повестка не исчерпывается. Есть еще разные ценности, по поводу которых позиция Ватикана столь же непреклонна, как и позиция Кремля. Семья, аборты, права ЛГБТ и прочее.
Забавно. У консерваторов и мракобесов сегодня два папы, словно в гей-семье. Папа по должности и папа по кремлевской кликухе, и оба папы многое могут вместе. От Пия XII, 1938 год, до Франциска, 2015, лидеры католического мира давно не брезгуют якшаться с носителями людоедских ценностей. Во имя продвижения христианства, разумеется. Когда-то Адольф с Муссолини и Пием нашли общий язык на почве антисемитизма. Не сомневаюсь, что база для нового антилиберального фронта с участием РПЦ, Ватикана и путинского режима вскоре оформится в глобальный ценностный альянс. Но если вдруг Франциск явит чудо и откажется плясать польку-бабочку под руку с Путиным на тему традиционных ценностей, тогда я и впрямь поверю, что он святой, но не ранее.
На уходящей неделе Алексей Навальный совершал поездку по регионам, где проходят праймериз демократической коалиции. Особым хитом стали его разговоры с представителями так называемого национально-освободительного движения на митинге в Новосибирске.
Ребят, вот вы, я так понимаю, казаки, ну вот и так далее. Мы готовы к открытой дискуссии, в отличие от ваших хозяев из «Единой России». Выберите на своем казачьем кругу человека прямо сейчас. Я даю ему право первого вопроса.
Во-первых, хотелось бы напомнить всем, кто здесь находится, кто уходит к послу США на доклад.
А 90-е годы вспомнили, когда продали Россию? Да? И управление такое было. С помощью таких же. К чему придем? Думаете, нет? Вопрос простой. Какими вы данными пользовались? Госдепа?
Крым наш? Крым наш, отлично. Мост в Крым строит кто? Мост в Крым строит на бесконкурсной основе за 224 миллиарда рублей. Аркадий Ротенберг, являющийся гражданином Финляндии, у которого даже дети граждане Финляндии, это нормально или нет? Ну скажите, нормально ли это предательство или нет?
А зарплату кому платить? Гражданам России правильно будут платить?
Я не знаю, кому будут платить зарплаты. Так? Вполне вероятно, что как на стройках Транснефть сюда китайцев привезут.
Такие люди, как Навальный. Они просто пытаются внести в раскол в наше общество.
Нам пытаются продать вот это как точку зрения всех граждан России. Нам же что говорят? Ну давайте не будем вносить смуту. Ну какой Ротенберг? Зачем говорить про Ротенберга? Это смута. Зачем говорить про эти дачи? Это смута. Зачем говорить про коррупцию? Это смута. А тогда для чего вообще страна-то существует? Я не понимаю.
Человек, задававший вопрос Навальному, оказался Александром Илютенко, ополченцем ДНР с позывным «Палестинец». Когда в марте новосибирский городской портал News.ngs.ru опубликовал с ним интервью, это вызвало большой скандал в городской журналистской среде. Многие осудили публикацию интервью с преступником, каковым считают бойцов ДНР, либеральная часть общества. Теперь же, после диалога с Навальным, особую популярность в сети приобрело вот это место из интервью палестинца.
«Если чего-то не хватало, я обращался, и выдавались денежные средства. Эти денежные средства появились действительно после того, как из Киева приказ был вывести из донецких банков наличные. Мы останавливали инкассаторские машины, и от имени Донецкой Народной Республики происходило изъятие денежных средств. Они молча отдавали и уходили, потому что у них не было больше вариантов. Сила была на нашей стороне».
Екатерина Винокурова негодовала в Фейсбуке.
«А кто заказал казакам и нод пиар Навального? Не будь я старой и циничной, после таких фото и таких оппонентов голосовала бы за него. Надо также понимать, что новосибирский нод – это настоящие экстремисты, но вы, сколько об этом не говорю своим источникам, не верят».
Мощный текст по итогам общения с Навальным в Новосибирске написал глава партии ПВО, нет, это не противовоздушная оборона, а партия «Великое Отечество», Николай Стариков.
Руководитель пресс-службы партии Дарья Дедова открыто заявила, что представляет партию «Великое Отечество». Реакция Навального не заставила себя ждать. Разулыбавшись, он с ехицей спросил у представителей СМИ, а знают ли они вообще партию «Великое Отечество», и попросил поднять руки тех, кому знакомо это название. Каково же было его удивление, когда рук поднялась не одна и не две. Журналистское сообщество, в отличие от оппозиционного политика, прекрасно ориентируется в раскладе политических сил в Новосибирской области. Пережив неприятные секунды, Алексей Анатольевич продолжил. «Вот те, кто поднял руки, скажите, а кто председатель партии «Великое Отечество»?» Аудитория отвечала хором: «Николай Стариков». Навальному ничего не оставалось делать, как улыбаться и говорить, что он очень рад многообразию политического поля в области и готов конструктивно общаться.
Стариков, впрочем, имеет такое же отношение к Новосибирску, как и Навальный, то есть никакого. Похоже, что представители разнообразных политических партий будут теперь ездить за Навальным по всей стране, создавая благоприятную атмосферу для дискуссий. Сами эти гастролеры, впрочем, утверждают, что это Навальный возит с собой массовку из Москвы. Вот комментарии некоего Алексея по поводу новосибирского митинга.
«В Новосибирск приехали около сотни людей Навального. Митинг на набережной был великолепно организован, прошел по заранее заготовленному сценарию. Простые граждане, задававшие вопросы, заранее заготовленные бабушки и дедушки в бедной одежонке и с пакетиком в руках».
Комментарий этот, конечно, происходит с улицы Савушкина. Там все-таки работают профессионалы, способные придумать сотню плохо одетых бабушек и дедушек, которых Навальный возит за собой, а перед митингом раздает им пакетики в качестве реквизита. Когда за дело берутся непрофессионалы, получается совсем плохо. В Костроме к приезду Навального изготовили разоблачительный плакат, на котором значилось: 9 июня на площади перед Политехническим колледжем выступит Алексей Навальный, будущий президент России. Навальному было даже как-то неловко. Наблюдать за ходом избирательной кампании в регионах довольно занимательно. Тем неприятнее звучит приговор этим выборам, который выносит Олег Кашин.
«Ты едешь по России, видишь, как вдоль дороги разворачивается предвыборная борьба с напряженной интригой и непредсказуемым результатом. Но стоит подъехать поближе, а там только картонные силуэты. За этими силуэтами скрывается совсем другая политическая система, без интриг, праймерис и дебатов. Централизованная система избирательных комиссий, полностью подконтрольная исполнительной власти, региональные законодательные собрания, чьи функции... одобрять решения региональных правительств, которые, в свою очередь, подконтрольны администрации президента. Роль оппозиции в такой системе декоративна по умолчанию. Более того, эта декоративная роль власти даже необходима, потому что иначе ей придется самостоятельно маскировать безальтернативность и бессмысленность выборов. Московские оппозиционеры, идущие на выборы в регионах, берут на себя роль добровольных помощников власти».
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». На этой неделе в Подольске продолжились начатые в минувшую пятницу обыски в музее антибольшевистского сопротивления и доме его основателя, активиста казачьего движения Владимира Мелехова. Обыскивали и мемориальный комплекс «Донские казаки» в борьбе с большевизмом в станице Еланская, который также был открыт благодаря финансированию из личных средств Мелехова. Официальным поводом для обысков стало постановление одного из ставропольских судов, вынесенное в рамках уголовного дела против атамана Кавказской казачьей линии Юрия Чурекова. Его, как сообщил канал НТВ, 29 мая задержали с полным багажником автоматов, которые Чуреков ввез в Россию с юго-востока Украины. Сообщалось о том, что задержанный дал показания против Мелехова, который якобы распорядился возить оружие из Донбасса в Россию. В доме Мелехова нашли холодное огнестрельное оружие времен Первой мировой и гражданской войн, китайскую копию ножа со свастикой и 4 пачки патронов. Их, по утверждению Мелехова, подбросили во время обыска. По словам корреспондента НТВ, оперативники также обнаружили не только антисоветские, но и антироссийские материалы.
1 июня Чуреков и Мелехов собирались присутствовать на освящении часовни в австрийском Льенце, где в 1945 году во время сопротивления насильственной депортации в Советский Союз погибло более 1000 казаков, воевавших на стороне фашистской Германии, и членов их семей. Чурекова арестовали, а Мелехову не позволили выехать из России под предлогом недействительности загранпаспорта, в нем недосчитались одной страницы. Случившимся активист казачьего движения обвинил сотрудников пограничной службы, заявив, что его паспорт испортили именно они. Не попали в Льенце еще несколько казаков из России, которых под разными предлогами задержали незадолго до вылета. Освящение часовни в Льенце, равно как и открытие музеев в Подольске и станице Еланской, стало поводом для очередного витка дискуссии о допустимости популяризации истории коллаборационизма во Второй мировой войне и лидеров коллаборационистских соединений, в частности генералов Андрея Власова и Петра Краснова. По мнению Владимира Мелехова, репрессии против него – следствие проводимой в стране политики реабилитации сталинизма и месть за личную позицию по вопросу об антиукраинской войне, которую он называет аморальной и подлой, в отличие от Юрия Чурекова, открыто поддержавшего ополченцев и российских добровольцев, воюющих в Донбассе. Владимир Мелехов рассказал моей коллеге Марьяне Тарачешниковой о том, как в его усадьбе проходили обыски.
В пятницу с утра в начале к усадьбе подъехало спецподразделение на нескольких автобусах. Взломали дверь на усадьбу. До того, как я прошел вниз, весь дом был заполнен людьми, которые ходили вооруженными по всем комнатам практически. И что, кто, чего там носил, приносил, было абсолютно непонятно.
А какая необходимость была взламывать ворота в усадьбу? Они даже не пытались как-то позвонить, постучать?
Да никакой необходимости в этом не было. Там был ночной сторож, он открыл бы, никаких проблем не было. Там, кроме ворот, сломали все двери в комнатах, которые абсолютно пустые. Необходимости во всем этом и в спецназе как таковом вообще никого не было. Здесь же невооруженная банда, которая забаррикадировалась в доме и не желает кого-то пропускать. Ну, это, наверное, такая методика. Следователь мне зачитал постановление Ставропольского суда о том, что 3 числа был арестован Чуреков, ну, это житель Ставрополя, который вез оружие с Украины, и якобы по оперативным данным есть основания считать, что данную команду для перевозки оружия дал я. Ну, а раз дал я, значит, надо провести обыск и найти этот арсенал. Вот это было основание. Абсолютно абсурдно, абсолютно непонятно, как я мог дать команду человеку. Тем более, все прекрасно знают и позицию мою по Украине, и по тем казакам, которые на Украину поехали. Она крайне отрицательная. Поэтому связи с этой категорией людей у меня быть никакой не могло. Но это явилось основанием вот проведения обыска. Ну, а дальше начался обыск по всему дому. А дом у нас действительно большой, потому что вместе со мной живут все семьи моих детей, двух сыновей, дочки, внуки все живут. И провести обыск по всем помещениям было просто физически невозможно. Поэтому в первый день они смогли обыскать только один дом, и то практически к 12 часам ночи. Поэтому было перенесено обыск следующего дома на понедельник. И потом еще через день уже станица Еланская.
Корреспонденты НТВ, которые передавали информацию с места событий, когда только начались обыски, сообщали о том, что у вас что-то нашли там запрещенные оперативники, в частности, не только антисоветскую, но и антироссийскую литературу, какое-то оружие. Можете ли вы рассказать чуть подробнее о находках следователей?
Показывается там листик из какой-то книги, где высказывания, якобы принадлежащие Краснову, где он говорит о русских, о казаках. И он говорит, вот нашли экстремистскую литературу антироссийскую. Абсолютно понимая, что это часть книги, которую выпустили коммунисты в 2009 году здесь у нас в России. Вот одна эта книга, которая абсолютно экстремистской не является. И все, что было изъято. А у меня библиотека 210 тысяч единиц хранения. Брошюры, журналы, газеты. Так вот, из всей этой массы литературы была взята одна книга, которая в то время экстремистская, да и в это время не считается.
А оружие какое-то нашли?
Что касается оружия, у нас в музее представлено около 60 единиц огнестрельного оружия, ну, деактивировано для выставок, выполнено в виде коллекционных видов для экспозиции. Их взяли 4 штуки, которые я взял из экспозиции для того, чтобы их везти в Еландский музей. Это, во-первых. Второе, было 4 пачки патронов. Эти 4 пачки патронов пистолетных, неизвестно какому пистолету принадлежащие, естественно, не к этим, а к современным уже. Там у нас пистолеты, это времен Гражданской войны и Первой мировой войны. Нашли в комнатах, которые принадлежат детям и которые никогда сроду в руках их не держали. Тем более, что найдены они были в тот момент, когда я находился в другом конце зала, то есть за моей спиной. И в первом случае, и во втором случае. А во втором случае еще циничнее. Найдены были в абсолютно чистом ведре, ну, для бумаг. В зале стоит ведро, там для бумаг. И вот в этом ведерке нашли 2 пачки патронов.
А вы каким-то образом возражали вот на такие действия?
Да, разумеется. Первый раз я, когда нашли на шкафу, просто так вот взяли и нашли. Я сказал о том, что более я не буду участвовать в осмотре до тех пор, пока те, кто обыскивает, не будут перед моими глазами. Ну вот по 2 комнатам они так делали, ничего не нашли. А в 3-ю комнату, когда зашли, большую, повторилось то же самое. Разбежались по всей комнате и тут же опять нашли. Хорошо, что гранатомет не подбросили. Вот. Потому что то, как происходит обыск, по крайней мере в том виде, в котором я его видел, можно было подбросить все, что угодно. Ну, представляете, мы все утром находимся в комнатах. Да? Весь дом уже полон вооруженных людей. Вот весь дом, и первый, и второй этаж, да все, что угодно можно было занести. С адвокатами мы сейчас занимаемся именно по оспариванию результатов этого обыска. Ну и ряд других документов готовим о том, чтобы сделать экспертизу микрочастиц на данных коробочках и на всем том, что там, значит, нашли. И готовимся. Приблизительно мы знаем, как дальше будут развиваться события. Готовимся к этим событиям.
Что, уходя, сообщили вам следователи? Вот когда обыск закончился, протоколы все были оформлены, вас куда-то приглашали, не приглашали, извещали, не извещали?
Ну, были допросы, естественно, по тем фактам, которые вот в постановлении были записаны о связи с Чуриковым, по поводу вот этих всех бредовых идей, высказанных там, я уж не знаю, кем во время этого суда.
Но пока вы находитесь в статусе свидетеля, да? То есть вам никаких обвинений пока не предъявляли?
Пока да. Ну, наверняка предъявят, потому что зачем тогда это все это делалось?
Так, перепугнуть, может быть.
Да я уж пуганный-перепуганный. С 7-го года, в чем меня только не обвиняли. И в фашизме, и в экстремизме, и в сепаратизме, и куча прокурорских проверок. Поэтому я не думаю, что этим они как-то... Семью, конечно, они испугали. Семья, конечно, не сказать, что в шоке. Она, в общем-то, тоже третий уже обыск на своей шкуре переносит. Но все-таки для, тем более, детей и женщин это не очень приятная вещь.
Вот вы когда сейчас рассказывали о том поводе для обыска, который вам официально озвучили представители следственной бригады, вот что якобы с показаний Чурекова вы давали какое-то распоряжение перевозить оружие из Донбасса в Россию, вы сказали, что у вас вообще своя и никак не сочетающаяся с Чуриковым позиция по поводу того, что происходит на юго-востоке Украины. Насколько мне известно, Юрий Чуриков как раз горячо поддерживал и открыто поддерживал ополченцев, добровольцев, которые из России отправляются в Донбасс, чтобы участвовать в боевых действиях.
С такой точки зрения я не солидарен, потому что придерживался и придерживаюсь одной точки зрения. Мы живем в России, и нам необходимо наладить жизнь в собственной стране, в собственном доме. Если мы не можем наладить такую жизнь у себя дома, то какую жизнь мы можем наладить у других? И что мы можем им принести, что-то нового, если у себя бардачина? Я всегда говорил о том, что перед тем, как искать соринку в глазу соседа, надо вытащить бревно из собственного глаза. И все силы, и всю ту деятельность, которую я осуществлял, она была направлена только на достижение достойной жизни у нас здесь, в стране самой. И самими силами, без окивоков на других.
А как вы относитесь к участию тех людей, которые называют себя казаками вот в боевых действиях там, на юго-востоке Украины?
Ну, во-первых, казаками на сегодняшний день называют себя кому не лень. Одел форму, назвал себя казаком, и он казак. Поэтому говорить о том, что там казаки только принимают какое-то участие, либо те люди, которые назвали себя казаками, и там они принимают участие, я бы не стал. Это просто те люди, которые вот решили что-то делать, я даже не знаю, по каким соображениям, на Украине, уйдя с собственной земли и оставив на собственной земле разор.
Говорил основатель музея антибольшевистского сопротивления Владимир Мелехов. Противостояние казака Мелехова с государством – лишь одна из историй сопротивления частного человека катку пропаганды, которые привлекли внимание на этой неделе. Подлинным героем интернета стал 17-летний юноша из подмосковного Подольска Влад Колесников, которому сейчас пишут сотни людей, предлагают помощь и кров, благодарят, советуют быть осторожнее. И все потому, что Влад Колесников не только не скрывает своих политических взглядов, но и решил открыто заявить о них. Он пришел свой техникум в майке с украинским флажком и надписью «Вернуть Крым». А до этого Влад объявил в военкомате, что считает позором службу в армии, которая воюет на территории соседнего государства. Я спросил Влада Колесникова, как он приобрел иммунитет к государственной пропаганде.
Ну, как вы знаете, российские СМИ очень активно пропагандируют образ врага. То есть в виде хохлов, в виде, как называется, пиндосов. И в свое время я тоже все это верил, все это поддерживал, и, ну, это было, ну, это нормально, скажем так. А до тех самых пор, пока не посмотрел одно видео на Ютубе. Оно полностью изменило мою точку мировоззрения и заставило о многом задуматься. Я был у отца, это был 2014 год, я, наверное, никогда это не забуду, потому что, ну, это полностью изменило мою жизнь, можно сказать. Видео самого банального содержания, просто американская семья, русская жена, муж американец, он дарит ей подарок. Вот, они едут в тир. И вместо того, что нам очень пропагандируют, злые какие-то фашистский режим, все помешаны на сексе, деньгах, все предают друг друга. Я увидел таких же людей, как и я сам. За исключением единственной разницы в том, что они больше улыбались. И все. И с тех самых пор я начал больше копать, больше смотреть разную информацию, уже больше всесторонне подходить, западные читать источники прессы. И с тех самых пор я понял, что наши СМИ во многом ошибаются, преувеличивают и в большинстве случаев просто нагло лгут.
Влад Колесников обрел множество друзей в интернете, однако его проклял родной дед, бывший сотрудник КГБ, и выгнал из дома. В техникуме, где он учился, на него напали с кулаками, а теперь и вообще отчислили из училища, и, наконец, им заинтересовались правоохранительные органы. Полицейские приходили к его деду и спрашивали, откуда у Влада майка с украинским флагом. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Еще одна история частного сопротивления. Методист отделения социокультурных исследований РГГУ художница Елизавета Савалайнин, развернувшая в здании вуза плакат «Ватникам здесь не место» в знак протеста против выступления одного из лидеров антимайдана Николая Старикова, уволилась из РГГУ по собственному желанию. По ее словам, она стала самой удобной фигурой для исполнения роли стрелочника после акции протеста студентов и преподавателей против лекции Старикова. Именно на ее увольнении настаивал сам прокремлевский политолог и руководство вуза. На встречу с ректором университета Савалайнин пришла в венке из колючей проволоки, извинилась за то, что развернула плакат внутри здания РГГУ, а не за его пределами, однако извинения эти приняты не были. Для остальных участников акции протест против выступления Старикова закончился без серьезных административных последствий. Как говорит Елизавета Савалайнин, она до последнего момента не была уверена, будет ли участвовать в акции протеста, поэтому нарисовала плакат «Ватникам здесь не место» за 10 минут до выхода из дома. Тем не менее, именно этот лозунг стал одним из самых запомнившихся после той акции. Изображение плаката широко разошлось в интернете и вызвало возмущенную реакцию прокремлевских блогеров и троллей. Савалайнин припомнили другие ее работы, например, «Медузу Горгону» с короной из фаллосов на Красной площади, а также участие в выставке «Мы победили», которая была разгромлена российскими спецслужбами. Сама художница, дочь финна Ингерманланца, прошедшего блокаду Ленинграда и ссылку в Сибирь, не жалеет о потере работы в РГГУ, намерена и дальше сотрудничать с бывшими коллегами по университету и больше времени уделять другим своим проектам. Вот что она рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову.
На этот мой плакат с ватником на лекции я не разворачивала. Но потом мы с коллегами пошли в интернет-кафе. Это в стенах РГГУ. И там я этот плакат им показала, они меня сфотографировали. Вот как раз эта фотография попала и на Радио Свобода, и потом она была в блоге у Навального, то есть, соответственно, что тут же это растиражировалось. И вот именно это была ошибка, и именно за это я принесла извинения. То есть вне РГГУ я несу свою личную ответственность и могу делать все, что угодно, хоть на голове стоять. А в РГГУ этого делать категорически не стоило. А что сделал Стариков? Стариков смотрел мои старые архивы, вот, и там нашли мои перформансы там 2013 года с короной такой резиновой розовой, провокационной. И тут, конечно, я выступила как такая очень удобная фигура, чтобы меня назвать и преподом, хотя я преподом не являюсь, я методист. И сделать из меня такого как бы стрелочника, организатора всего и вся, то, что я устроила студенческий протест, хотя я лично этих студентов, которые там сначала выступили с плакатами, устроили обструкцию в первые 20 минут, я их даже не знаю, я с ними не знакома. Они с других факультетов. Вот, у меня было несколько вариантов стратегии, как себя вести в этой ситуации. Там можно было и начать сопротивляться и на клевету, на Старикова, на там его Толи и на университетскую администрацию. Но потом я подумала хорошенько и поняла, что для меня интереснее всего и лучше всего было бы выйти из этой ситуации с честью и не провоцировать дальнейшие скандалы, и также не подставлять моих коллег по кафе. Но поскольку я художник, а просто тихо уйти я не могу, то я устроила такой вот перформанс, пришла в университет в венке из колючей проволоки, вот, и прямо к ректору говорю, я враг народа, дочь врага народа. Я имею право выражать свое мнение и считаю недопустимым присутствие Старикова в стенах университета. Но поскольку все так, то я уволилась по вашему же требованию, вашей просьбе.
Ректор не отрицал, что это требование администрации, не уговаривал вас остаться, например?
Нет, он начал комментировать про то, что имел дело с колючей проволокой, то, что у нас в университете работает много и детей политзеков, и внуков политзеков. И, соответственно, что он имел с этим уже отношение. То есть всю эту ситуацию знает и понимает.
Художница Елизавета Савалайнин, которой пришлось покинуть РГГУ. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. На этой неделе со скандалом был уволен глава берлинского карпункта НТВ Константин Голденцвайг, который по немецкому телевидению сказал, что Путин расстроен изгнанием из «восьмерки» и теперь дает интервью и рассказывает, что он всегда был за все хорошее и как он по-всякому сопротивлялся цензуре на НТВ и кремлевскому заказу. Но как-то, честно говоря, Слава, трудно назвать его героем и борцом за правду, учитывая, что, во-первых, срок его контракта и так заканчивался, и пока он действовал, Голденцвайг молчал и, в общем-то, приказы кремлевские выполнял, что, кстати, видно из подборки фрагментов его вполне верноподданнических репортажей, которые его теперь уже бывшие коллеги выложили на сайте НТВ. Тоже, кстати, интересная иллюстрация нравов на этой телекомпании. Какое у вас впечатление от всей этой истории?
Мне кажется, эта история интересна прежде всего не саморазоблачением Константина Голденцвайга, потому что вы правы абсолютно. Это история странного такого морально-этического оттенка. Здесь можно дискутировать, и как-то у каждого свои мнения. А вот что, несомненно, интересно, то это то, что в результате, вот благодаря еще и материалу, который появился на «Медузе», Лошак записал интервью с Константином, где чуть-чуть приоткрывается завеса вот для читателей обычных, которые, может быть, этого не знают, о том, как государственная машина переламывает хребты своим сотрудникам. И здесь дело уже даже не в том, что там он терпел 12 лет, не терпел, а в том, как это делается. Когда рейтинг совсем канала НТВ, то осенью, говорит Константин, появились новые люди, и уже никакие компромиссы стали невозможны, потому что нужно было обличать. И здесь уже в ход идет только черно-белая краска. И дальше он просто рассказывает тому, кто этим интересуется, может почитать кое-какие подробности, как это делается, и как от этого нельзя убежать никогда и никуда. И потом, по-моему, очень интересен тот факт, что к обсуждению подключилась такая мадам, которая называется Марина Юденич.
она когда-то тоже была, кстати, телевизионной дивой. И как прошло сообщение об интервью Константина, которое он дал немецкому радио, тут же она расставила акценты и возмущенно написала, что это у нас, мол, новый пресс-секретарь президента, вот как это так, как это может быть. То есть акценты были расставлены. Вот эта вот государственная машина, которая переламывает вот эти вот кости, это, конечно, история такая очень положительная. Я могу сказать, что я знаю очень много таких историй. И есть еще другие истории. Это тоже такой отдельный материк о том, как коллеги воруют друг у друга материалы, сюжеты, идеи от какого-то конкретного репортажа до сериала. Это тоже очень интересный материал. Но как только, вот, например, я об этом узнаю и говорю людям, ну, то вот давайте, вот газета, вот я могу прислать корреспондента, вот пишите сами, как правило, люди отказываются. И в этом смысле самодезинфекция, которую провел Константин, она, мне кажется, очень поучительной и любопытной, и параллельно еще один такой сюжет возник, как это часто бывает. Как-то немножко прояснилась судьба Пивоварова. Алексея Пивоварова – это очень талантливый человек, ученик Парфенова и человек, который, работая на канале НТВ, до последнего умудрялся держать лицо. Он даже был ведущим новостной программы вечерней и никогда ничего не говорил компрометирующего. И, кроме того, он делал блистательные фильмы о войне, самые разоблачительные, самые честные, которые были у нас вообще, сколько я могу судить, за что мы должны быть благодарны каналу. Вот он куда-то ушел в менеджмент, он был, по-моему, на канале СТС. Сейчас он появился на Первом канале в развлекательном телевидении, летнее телевидение, которое называется «Парк». Я вам должна сказать, что это так же чудовищно, как то, что произошло с Константином, который объяснял нам, что он сейчас выкинут на улицу и вообще не понимает, как жить. Вот Пивоваров пристроен в летнем телевидении и прячет глаза, потому что стыдно. Потому что это не политическая программа, но она настолько бессмысленная. Она впаривает потребителю грезы о какой-то легкости быть о какой-то особой летней жизни, о том, как замечательно жить в нашем отечестве. И программа действительно очень красивая на уровне там технологическом, она замечательно снята. Но это такая звенящая пустота, и Пивоварову там очень тяжело находиться. Поэтому вот такая вот перекодировка сознания, вот я использую терминологию нашего президента, она произошла, как бы вот материализовалась на этой неделе, и мы увидели ее плоды.
Слава, 12 июня отмечался День России, Путин вручал госпремии. Было что-то примечательное в праздничном телеэфире?
Ну вот, если говорить о вручении премии, то это такая, понимаете, такая физиологические очерки нашей византийщины. Они очень интересны на уровне видеоряда и вообще на уровне атмосферы, потому что это абсолютно прямой эфир. И там, допустим, должно начинаться вручение 12:00, а включение происходит там без 5, без 10:12, и там чуть Путин опоздал минут на 4, по-моему. И вот мы видим зал, мы видим, как люди общаются друг с другом. И дальше мы наблюдаем, как по мере того, как движется к месту своего выступления господин президент, как меняются люди, его окружение, как они прислушиваются не только к интонации речи, но даже к его ритму. Поэтому, когда он представляет, скажем, Александру Пахмутову, и ритм такой вольготный, веселый и полный аншлаг, дикие аплодисменты, дальше он представляет Чулпан Хаматову, уже несколько так ритм убыстряется, и вот эта вот челядь, она настороженно слушает как-то вот, а что, надо аплодировать или не надо? И вдруг вот так широко улыбаясь, господин президент говорит, благодарим Чулпан Хаматову за ее благотворительную деятельность, за помощь детишкам, и тут все начинают аплодировать. А вот когда он представляет Сокурова, то это все очень скороговоркой и вообще ни одного аплодисмента. Ну, Сокуров ответил, можно сказать, вполне достойно. Он говорил о том, что очень тяжелые времена, и что он не понимает, куда движется Россия. Тут нужно было видеть крупный план Владимира Владимировича, который не обещал ничего хорошего, потому что Владимир Владимирович-то как бы обязан понимать, куда она движется.
Далее было сказано о том, что он просит Бога спасти наших солдат и офицеров, и вообще образумить нашу страну. Ну, в общем, это было такое очень тревожное высказывание, и было понятно, что вот этой вот лепоты, которая у нас в праздничный день по всем каналам, что, в общем-то, все не так гладко, как хочется представить в эти дни. Ну, стоит ли говорить, что дальше все это было вырезано, это было только в прямой трансляции. А если говорить об общей тенденции Дня России, то несколько лет назад еще я как-то так размышляла и писала об этом, что государственная машина, вот как единый организм, она не вырабатывает нужных гормонов для идеологического обеспечения. И вот теперь этот гормон, искусственный гормон патриотизма, он уже выработан. Я, честно говоря, не знаю, что лучше, потому что очень патриотичные передачи, начиная с заграничного похода 1812-1815 годов, где русскими штыками была спасена Европа от диктатора Наполеона, и эта мысль там очень, так сказать, ярко продвигалась, до сочинения, которое называется «От Руси до России», это было на втором канале, это было сделано с силами ВГТРК, и интересно прежде всего тем, что это, так сказать, это разговор поверх голов, это ответ Добродеева Эрнсту. Я так для себя это расценила, потому что Эрнст сделал шоу к открытию и закрытию Олимпиады, это было такое замечательное представление, где Россия, там особенно на открытии, где Россия, особенно времен авангарда, это абсолютно такая уже европейская страна, вписанная в общее пространство. И это имело такой широкий отклик везде, и у нас, и за рубежом. А здесь, вот на канале ВГТРК, то есть, условно говоря, творчество уже поданных Добродеева, это, наоборот, абсолютно такая закапсулированная страна, которая очень довольна собой. И здесь история России в лицах, и все замечательно. И в XI веке, может, строили монастыри, равных которым нигде никогда нет и не было. И история у нас замечательная. Я уже не говорю о том, что внутри вот этой хроники там некоторые фрагменты истории, которые должна, как я понимаю, такое было линейное построение этого сюжета, там некоторые фрагменты перепутаны, но все это компенсируется очень большим чувством патриотизма. Известные люди, они же известные сериальные пацаны, там типа Гоши Куценко, читали патриотические сочинения. Гоша Куценко исполняет более Куликовым, но мало того, что он не выучить наизусть, так он еще и как бы не очень попадал в строки, заглядывая в томик. Вот дальше вот это вот все так катилось-катилось, пока это все не завершилось. И единственное, что было так, мне кажется, еще для наших слушателей, еще может быть любопытно, потому что обычно это, ну, та же попса, расставленная высокой поэзией. А вот там была Диана Арбенина в несколько странном виде. Она была в открытом черном платье с очень ярким макияжем. Я лично впервые встречаю такую Арбенину. И песню она исполняла очень странную. Это песня из репертуара Игоря Талькова «Чистые пруды». Мне не показалось, что вот этот номер сможет украсить ее послужной список как-то. А дальше это все перекатилось через какое-то время в концерт, который транслировался «День России в Крыму». И вот тут, конечно, такая была загадка, потому что там прямой эфир, и тут как бы надо было полагать прямой эфир. И половина той публики, там, включая Лепса, Долина и прочее, перекатилась в Крым. И тут, конечно, очередное потрясение, то, как принимали Стаса Михайлова, он был в каком-то лиловом костюме, разговаривает он исключительно с Богом, и песню исполняет мою любимую «Под зонтом у Бога». И вот была такая реакция, что я как-то уже, вот прошло уже сколько времени, я пытаюсь ее как-то хотя бы для себя объяснить, но я только одно понимаю, что вот народ, который слушает Стаса Михайлова с таким восторгом тысячный раз, такой народ непобедим.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На Украине набирает обороты процесс декоммунизации. До конца осени, согласно закону Верховной Рады об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрет пропаганды и символики, должны быть переименованы города, поселки, улицы и площади, имеющие отношение к советской истории. Для украинских властей этот процесс может иметь негативные последствия, поскольку, как считают эксперты, будет использован на предстоящих местных выборах оппозиции, а ее избиратели – это преимущественно люди пожилого возраста, ностальгирующие по советскому прошлому. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Киеве Владимиру Ивахненко.
Начиная с 21 мая на Украине официально запрещена советская символика. За ее использование, как и за использование нацистских символов, в Уголовном кодексе предусмотрено до 5 лет тюрьмы. До 21 ноября власти должны поменять и вернуть историческое название 22 городам и 44 поселкам городского типа. Закон о декоммунизации не касается памятников, связанных со Второй мировой войной. Обойдется масштабное переименование в астрономическую сумму. По разным оценкам, от 240 миллионов до почти 1 миллиарда долларов. О процессе декоммунизации на Украине рассуждает руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Власть, которая ничего не может дать живым, она начинает воевать с мертвыми и с прошлым. 25 лет – достаточный период для того, чтобы мы могли говорить о том, что призрак коммунизма отнюдь не бродит по просторам Украины, он не является угрозой. Очевидно, что красный флаг был вытащен, борьба с красными была вытащена одновременно с обнародованием скандальной информации о 7 миллиардах хищений в Кабмине. То есть классически перебивают тему. Но есть еще группа профессиональных патриотов. И тут сошлись, как говорится, интересы мерзавцев и идеалистов. Как результат, в Днепропетровске 70% населения против переименования города. Понятно, что вопрос, как он не является таким жизненно важным, но это маркер, свой-чужой. И вот, собственно, власть загоняет оппозицию к себе сразу 70% одним махом. Но я не беру материальный аспект. В то время, когда, собственно говоря, у нас постоянно мы слышим один и тот же ответ «нет денег», оказывается, на переименование деньги есть. В стране, которая находится в преддефолтном состоянии, самая своевременная задача. Ну, собственно, вот в этом и весь идиотизм затеи с декоммунизацией.
По мнению главы правления Института украинской политики Костя Бондаренко, из-за закона о декоммунизации власти получат серьезный урок на осенних местных выборах, поскольку они бросили вызов целому поколению, которому больше 45. Впрочем, директор консалтинговой компании Berta Communications Тарас Березовец называет принятие этого закона оправданным и своевременным.
Это в любом случае поломка психологии общества, потому что большинство украинских граждан нынешних, они родились в Советском Союзе, и у них сохраняется некая эмпатия в отношении этой страны, хотя люди признают в целом, что это было тоталитарное государство, но поскольку там прошло детство, молодость, человек склонен идеализировать свое прошлое. При всем при этом я понимаю и признаю риски в отношении того, что принятие этого закона усилит напряженность в отдельных регионах и в востоке страны. Такая опасность существует в действительности. Но не подписать этот закон президент фактически права не имел. Это тот случай, когда активное меньшинство должно навязывать свою волю большинству. Я уверен, что этот процесс избавления от советского прошлого не будет простым, не будет быстрым, но это та болезненная ломка, которую украинскому обществу необходимо пройти, и чем раньше, тем лучше.
Дальше других в избавлении от символов тоталитарного режима пошли во Львове. По инициативе националистов местные депутаты включили там в список для демонтажа Холм Славы и Марсово поле с захоронениями воинов Второй мировой и даже памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. Мэр Львова Андрей Садовой пообещал, что решение сносить или не сносить наследие советского периода будет принято только после общественных слушаний. Лидером по темпам избавления от советских символов и названий, безусловно, стал Киев. Десятки улиц уже переименованы, еще 122 сменят вывески в ближайшие месяцы. О том, как процесс декоммунизации проходит в украинской столице, рассказывает руководитель аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.
Нормально проходит этот процесс. Нету такого огульного «все снести, все звездочки оторвать». Наоборот, создана комиссия, которая рассматривает все спорные объекты. Ну вот, например, на метро «Большевик» там есть панно, не мозаичное, а кафельное. Вот. Но оно уже представляет из себя историческую ценность. Поэтому эта комиссия, она приняла решение не снимать это панно, хотя там элементы советской символики присутствуют. Точно так же у нас огромное количество, извините, фонарных столбов, которые имеют чугунный декор, одним из элементов которого есть звездочка. По моему мнению, этот декор несет вот такой пропагандистской нагрузки, советского режима. Поэтому его можно было бы и оставить там до следующего там капитального ремонта, когда будет происходить эта замена декора. И таких мест у нас много. Мост Патона, там есть звездочки. Работает комиссия, которая рассматривает вот все эти подобные случаи. Есть, конечно, абсолютно простые и понятные там памятники вождям советской власти, которые, как это по-русски сказать, гнобылы, угнетали наш народ. Вот. Тут мнение абсолютно однозначное. И я думаю, что эти все памятники, которые сохранились где-то там на территориях заводов, предприятий, что все они будут снесены.
Недавно в Киеве за одну ночь снесли сразу 3 памятника советским деятелям. Столичные власти сейчас рассматривают вопрос о создании парка-музея тоталитарного режима на территории экспоцентра «Украина».
Нужно не просто уничтожить, а вот эти памятники как-то свести и сделать из них показательную экспозицию, когда оно слезено в одно место, и вот это скопище вот этих каменных монстров, вот, оно производит, конечно, гнетущее впечатление, и на этом надо учить следующее поколение. Такое не должно повториться.
Отмечает директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели». В Москве на Ваганьковском кладбище в субботу простились с Джуной Давиташвили. Отпевание известной целительницы прошло в Ассирийской церкви Востока на Дубровке. Джуну похоронили рядом с могилой ее сына Вахтанга, который погиб в 2001 году. Слово корреспонденту «Свободы» Мумину Шакирову.
Ассирийский храм Мат-Марьям, что в переводе означает «храм Божьей Матери», находится на Дубровке, в окружении многоэтажных жилых домов. Гроб с телом Джуны Давиташвили сюда привезли для прощания 11 июня, ближе к вечеру. Полицейские с утра оцепили все проходы к церкви, люди могли попасть внутрь, пройдя через рамки металлоискателей. Прихожан в храме в этот день было немного, преимущественно родственники Джуны и представители ассирийской общины. Обряд отпевания прошел на следующий день, 12 июня, ближе к полудню. Священнослужители читали молитвы на арамейском языке. Евгения Ювашевна Сардис, такое имя при рождении получила Джуна, родилась в Краснодарском крае. По матери кубанская казачка, по отцу ассирийка. Жила и училась в Ростове, затем переехала в Тбилиси, где познакомилась с будущим мужем Виктором Давиташвили, взяла его фамилию. Вокруг имени Джуны ходит множество домыслов и слухов. В Грузии ее знали как целительницу, в русской Википедии о ней пишут как об астрологе и поэте. Джуна занималась живописью, выступала на сцене вместе с артистами Игорем Тальковым и Андреем Державиным. О способностях Джуны Давиташвили рассказывает глава ассирийской церковной общины Москвы Вячеслав Ильюшин.
То биополе, которое было у Джуны, тот дар, который дал ей Бог, природа, непонятно, как это приходит к человеку, Бог дал ей это. Сколько времени ее исследовали, она давала себя исследовать на всех аппаратах, сделала все, что можно для науки. Дала свое здоровье, она дала свою жизнь. Многие не было понятно поначалу, пока некоторые в этом не убедились, что это есть. Ее стали исследовать во всех известных наших институтов, Академии наук.
Имя Джуны часто связывают с известными политиками и деятелями искусства. Как сообщали некоторые средства массовой информации, в разное время ее пациентами являлись генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, художник Илья Глазунов, киноактеры Джульетта Мазина, Роберт Де Ниро, Марчелло Мастрояне, кинорежиссеры Андрей Тарковский и Федерико Феллини. Однако официальное подтверждение факта участия в лечении отсутствует. В воспоминаниях лечащих врачей и медсестер Джуна не упоминается. Однако те, кто пришел проститься в этот день с Давиташвили, не скрывали своих чувств. Музыкант Александр Левшин считает, что она многим продлила жизнь, в том числе и ему.
Она моя спасительница. Я был в Чернобыле, писал Борис Пугачевой в 86 году. И в 89 у меня случилась клиническая смерть. Меня вытащили на время антибиотиками. Я приехал в Несколько, я умираю. И она 2,5 месяца меня лечила. И вот я сегодня стою здесь, потому что это оно. Понимаете, это моя собственная история. Но таких историй я слышал за эти почти 30 лет огромное количество. И это какое-то мессианство. Я вообще не понимаю, что происходит. Мне казалось, что она будет жить всегда, потому что в ней такая какая-то была энергетическая какая-то история. Я очень переживаю, я очень скорблю. Царствие небесное.
На похоронах было немало людей, которые никогда не встречались с Джуной Давиташвили, но много о ней говорили хорошего.
Мы слышали о ней много вот по телевизору. Мы ее смотрели, видели всегда. Видели, чем она занимается. Она писала хорошо картины очень. У нее очень много картин, которые она дарила своим знакомым, близким, там, в своем окружении. Просто вот хочется с ней проститься, как вот с человеком.
Как это часто бывает с известными людьми, журналисты желтых изданий бесцеремонно даже в день похорон вторгаются в личное пространство знаменитостей, и родным и близким приходится развенчивать всякие слухи об алчных наследниках и родственниках.
О чем вы говорите? О каком дележе? Мы ее еле забрали с морга. У нас никаких документов не было. Вы что, человек пролежал в морге 3 дня. Мы еле-еле ее забрали в среду, к 7 часам привезли с морга. О каком дележе? У нас вообще нет таких мыслей.
Олег, в сейфе, вот правда, там как наши...
В сейфе, в самом деле. Мы открыли сейф. Там мы его не открывали, он был открыт. Съемки были. Мы зашли, потому что нам нужно было взять документы на место захоронения на кладбище в Аганьковском, там, где похоронен ее сын. Это паспортные данные, хотя бы какое-то свидетельство о рождении, что-то. Ничего не было, пусто.
Это была одна из родственниц Джуны, которая не представилась журналистам. Джуну похоронили в военном мундире, который она заказала себе к 9 мая, но так и не смогла надеть из-за плохого самочувствия. Об этом говорили ее близкие. На Ваганьковском кладбище народу пришло немало, несколько сот человек. Единственный сын Джуны, Вахо, погиб в 2002 году. С тех пор Давиташвили стала реже общаться с людьми. Последние годы Джуна прожила в районе Арбата, там же находился ее офис, где она принимала посетителей. О смерти Джуны стало известно в понедельник, 8 июня. Актер Станислав Садальский сообщил в своем микроблоге, что ей стало плохо в магазине на Арбате. Джуны экстренно госпитализировали, но помочь ей врачи не сумели. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.